орган.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Неўзабаве інфармацыя з Ваўкавыску, куды пасля паўгоду зняволення ў менскім СІЗА вярнуўся Юрый Лявонаў. Але спачатку інфармацыя пра надзвычайнае здарэнне ў мястэчку Уваровічы Будакашалёўскага раёну. Паводле інфармацыі Белта, сёння каля 5 гадзінаў раніцы хлопец залез на пастамент помніка Леніну вышынёй каля 7 метраў і паспрабаваў павіснуць на працягнутай наперад руцэ Леніна. У гэты момант канструкцыя абвалілася. Па дарозе ў Гомельскую областную клінічную больніцу малады чалавек памёр. Агенцтва «Белапан» удакладняе, што помнік быў усталяваны на тэрыторыі мясцовай школы. І зараз побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст, каб нагадаць коротка пра тое, чым адметная беларуская леніняна ў гарадах і мястэчках.
Ну, за савецкім часам на тэрыторыі БССР было усталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну, з агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дому ўраду ў Менску, які стаіць і зараз, стаўся самым высокім на ўсёй савецкай прасторы. Ленінскі рэкардсмен – это горад Бабруйск, дзе калісьці прапісалася ажно 20 скульптураў, цяпер засталося толькі 12. Зараз больш за 10 помнікаў Леніну адзначаны ў дзяржаўным спісе Рэспублікі Беларусь. Іх захаванне – гэта адказнасць дзяржавы. Астатнія помнікі лідару камуністычнай рэвалюцыі на балянсе і пад доглядам мясцовых уладаў.
Юры, і літаральна некалькі дзён таму мы перадавалі пра грамадзянскую ініцыятыву, якая адбіваецца якраз зносу і дэмантажу гэтых помнікаў.
Ну так, сапраўды, група грамадскіх актывістаў звярнулася ў адміністрацыю прэзідэнта з прапановай аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі. На думку аўтараў ліста абвяшчэння 2009 году годам роднай зямлі, дзеля чаго прэзідэнт выпусціў адмысловы ўказ, павінна спрыяць таму, каб на месцы помнікаў расійскім рэвалюцыйным дзеячам паўсталі скульптурныя кампазіцыі, прысвечаныя выбітным беларусам. Я хочу, дарэчы, тут дадаць, вось я зараз размаўляў з калегамі з рускай службы, так яны сказалі, што пару гадоў таму ў Расіі таксама быў падобны выпадак. Нейкі пенсіянер у расійскім горадзе хацеў павесіцца на руцэ Леніна ў знак свайго стаўлення да сацыяльнай палітыкі ўладаў. Але Ленін абваліўся і яго забіў.
Ну і вось такое апошняе здарэнне ў Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, што 21-гадовы жыхар мястэчка Уваровічы загінуў пад канструкцыяй помніка Леніну, якая абвалілася. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Нікатаксі». Ён запрашае ў знаёмы кабінет, дзе звычайна сядзеў Мікалай Аўтуховіч. Відаць, што тут рэдка бываюць людзі, на стале нейкія паперы, а на сцяне ікона, дзе на пачатку вісеў партрэт Александра Лукашэнкі. Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
Ён распавядае, што з Менску дабіраўся да Ваўкавыска аўтастопам, бо ніхто з родных не ведаў, што яго выпусцілі. Затое зрабіў прыемнае, калі націснуў на гузік званка кватэры. Я гляджу, што вы адразу прыйшлі працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, ну, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачивание у подрыхтовцы до террористичных денег, как виноватить у этого Аўтуховича?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тянулось следствие по его справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивания в его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто небылого милицианта, в подпале летища, якого его виноватят, а так само николи не бачил человека, осужденного за этот подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Утуховича и у Владимира Осипенки?
Это все, что я знал про Автуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Мы вышли из кабинета и идем по территории фирмы. Побач несколько автомобилей, навокал тишиня. Пытаюсь господара Юрия, что его наиболее уразило на воле?
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Вот здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
Юрий Лявонов ад 8 жнівня на волі. Зміна стримання одному з трьох ваукавицьких предпримальників може бути зв'язана як з політичними нюансами, так і непосередньо з ходом розслідування кримінальної справи, лічать незалежні аналітики. Так, юрист Білоруського Гельсінського комітету Гарі Паганяйло не виключає, що розвиття справи цієї тройки може бути позитивним не тільки у дочиненні до Лявонова, але і для інших удільників. Ви на хвилях Радіо Свобода. У Верховному суді Білорусі почався розгляд кримінальної справи супроть былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра. Його обвинувачують у зловживанні службовими повномоцтвами, хабарництві і заховуванні боєприпасів. Летось 13 листопада Олександр Лукашенко на нараді, присвяченій боротьбі з корупцією, назвав ягоне прозвище у шерегу інших службових особов, яких обвинуватив у корупції. Передає Любов Луньова.
Суд над Михаилом Снігіром відбувається за зачиненими дверима. У судову залю не допустили навіть свояков обвинуваченого. Справа Михайла Снігіра набула широкий розголос після того, як летось 13 листопада керівник держави перелічив про телебачення прозвище службових особов, яких обвинуватив у корупції. У промові були згадані намісники міністра внутрішніх справ, намісник генерального прокурора, судді, директор департаменту фінансів і тилу і ще кілька службових особов. Александр Лукашенко заявил, что Михаил Снягир незаконно набыл квартиру у элитном доме по цене, значно нижайшей за ее реальный кошт у полмиллиона доляров. Опрочь того, он обвинуватил прокурора в области у тем, что той завершает будовництво коттеджу на Снянском водосховище, кошт якого, по воде визуальных оценок, перевышает миллион доляров. Згодно з постановою прокуратури, спрежний коттедж былого прокурора оформили для отказного заховання. Менавіта набыццё будаўнішых матэрыялаў для катэджу і стала падставай для абвінавачання ў хабарніцтве. Між тым Анатоль Зубоўскі, старшыня праўлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэры, даслаў на Тутбай ліст, у якім сцвярджаў, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмай і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў. Михаила Снегера звольнили с посады 17 листопада. Одразу после этого судовое решение в справах об обспрешивании володания кватерой у доме номер 2 на улице Грибоедова отменили как незаконное. Чому ж разгляд справы, про якую казал керівник державы и писали державные СМИ, теперь отбывается за зачиненными дверима? Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал свое меркование.
Коли бы это была показная расправа, каб іншим не повадно было, то, напевно, тогда был бы некий элемент публичности. Але хутчэй за все тут проявляются внутри клики процессы перападелу и маемости, и уладных рычагов. И хутчэй за все той Снягір шмат речев, шмат фактов ведае, якія ёсць рызыка, что можа агучыць. Ну, все это, видать, ведзе до того, что нібито перед нами справа дотичная, ну, лезвіння військово-оборонних питань, хоча это так не есть.
У судовой зале знаходится только сам обвинуваченный Михаил Снегир, ягоны адвокат, обвинувавца и судья. Адвокат Михаила Снегира Анатоль Шепелевич давал подписку об неразголошивании материалов справы, и тому немагчыма высветлить, какие менавіта эпизоды захавання боеприпасов, хабарніцтва ці злоуживання службовими полномоцтвами разглядаются у перший день суду.
Передавала Любов Луньова. Праз поухвіліни ви почуєте о питанні свободи.
Як виглядає білоруська економіка во всесвітнім і регіональним кризисним контексті? Що у кризисні часи залежить від уряду? Чи потрібна у кризисі лібералізація економіки, про яку зараз говорять і незалежні економісти, і МВФ, і уряд? Над гэтымі питаннями у празкім акценті разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік Цэнтру імя Мізеса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Гутарку экспертаў вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну а зараз апытанне свабоды. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка паабяцаў, што ў Беларусі ў 2011 годзе будуць жыць як у Еўропе. Ці верыце вы ў такую перспектыву? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Да, смысл в том, что значит по-европейски. Я часто бываю в Европе. Менталитет поменять людей за полтора года практически невозможно. Люди еще думают по-старому. Многие дальше с своей дачи никуда не выезжали. То есть сравнить им чисто с экранов телевизоров, которые гнут одну политику. То есть независимого телевидения как такового нету, которое могло бы отображать, скажем так, полную картину, так сказать, происходящего. Поэтому я думаю, это невозможно.
Время это практически ни к чему. Их основной санкция это подтримание своей влады, а не просто развить Украину, протриматься влады. Это так лично. Потребны экономичные смены, больше свободы предпринимальникам, я так лечу. Что еще? Вот больше свободу людям, культурные смены, вертание до белорусской мовы и смена баланс помеж Заходом и Усходом политики, а не накрываность только на Усход.
Если будет частная собственность, приватизацию нужно проводить объектов. Тогда, в принципе, можем подтянуться к уровню европейскому. Эффективность экономики должна быть. Приватизация должна быть собственности.
Ну, а он зробит, как вы, ваш прогноз?
Ну, думаю, что нет.
Я думаю, что это нереально. До года, может быть, 2020-го.
Эти обещания просто уже были, я не знаю, лет 5 назад. То есть это было и до 2009, и до 2008 обещали много. Обещать много, делают мало. Так что прогнозы подобные просто нереальны.
Не вельми веру в это. Для этого потребно изменить приоритеты, которыми користуется зараз влада. Переориентироваться на западные каштовности и так далее.
Больш падрабязна пра сэнс абяцанняў кіраўнікоў цяперашніх і мінулых мы пагаворым у выніковай праграме дня праз гадзіну. Ну а званкі слухачоў на гэтую тэму вы пачуеце хвілінаў праз 10. Зараз асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выходные дни у родовым майонтку Агинских на Сморгольшине отбылся фест «Залезся, запрошая сябров». Импреза, инициированная мясцовыми уладами, мела на мэте притягнуть увагу до палацавага комплексу, где тягом двух десятков годов на початку 19-го стагодзе жил и працавал ведомый композитор, дипломат, паўстанец Михал Клеафас Агинский. Вагі мерапрыемству дадала прысутнасць асобаў, чыё жыццё звязанае з гэтымі мясцінамі, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў дзяржаўных структураў. На фэсце пабываў і наш карэспандэнт Ігар Карней.
Мясцовыя жыхары з цяжкасцю прыгадваюць, каб пад закансерваванымі сценамі маёнтку Агінскага віравала столькі народу. Хтосьці завіхаўся сярод вырабаў народных майстроў, нехта дэгуставаў залескія прысмакі. Іншыя занялі месцы ў імправізаваным амфітэатры, дзе пад гукі сусветна вядомага палянэзу «Ля мінор» дэманстравалі сваё майстэрства танцоры. У перапынках на прыбудаваную да старога млына сцэну падымаліся людзі, якія, на думку мясцовага кіраўніцтва, здольныя замовіць слоўца на карысць аднаўлення сядзібы. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Таціана Голубева амаль 20 гадоў кіравала аб'яднаннем «Смаргонсілікатабетон». Шкадавала, што разбураецца знакавы палац, былы гаспадар якога дагэтуль на вуснах у мільёнаў людзей. Тут жа яшчэ адзін парламентар Пётр Южык.
Я тут нарадзіўся, хадзіў у школу. Тут пахаваны мае дзед, бабы, маці. Тут прайшло маё дзяцінства, мая маладосць. Тут было маё каханне, першае і не першае. Тут усё роднае. Тут людзі жывуць, якія любяць працаваць, якія любяць свой куток, сваю зямлю, сваю мову і культуру. Тут жывуць людзі, якія будавалі і будуюць нашу дзяржаву, нашу Беларусь.
Прысутны на фэсце старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шасны лічыць, што маёнтку тэарэтычна хопіць нават капітальнага рамонту.
Думаю, што да 205 годзе, гэта 15 годзе, тут ўсё будзе аднаўлена. Раённыя ўлады, мясцовыя ўлады атрымалі проста падарунак. Канешне, цяжка знайсці грошы, грошы немалыя, але грошы знойдуцца, а маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу гэта будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны, тое самае будзе, што Міхай Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явіцца, ўсё, трэба цярпенне і час.
Мастак Сергей Верамейчык яшчэ 20 гадоў таму прыехаў з місіянерскай мэтай спрыяць аднаўленню паўночных Атэнаў, а ў выніку памяняў Менск на Даўгабуд, вакол якога шмат размоваў, але мала рэальнай працы.
Ці выпадак нейкі адбудзецца, такі шчаслівы? Ці адбудуцца кардынальныя змены? Бо ўсе гэтыя казкі я ўжо чую з 89 года. Дарэчы, гэта першая ў гісторыі свята ініцыявана старшынёй сельскага савета. Яна напісала праект і выграла грант, як і наказала ў сусветнага банка. Але потым гэты грант, некае ўправленне ў Мінску, сказала, што мы атрымалі вашы грошы, мы адправілі іх назад, не ма чаго чужыя грошы траціць. Ну от яны тут сваімі сіламі зрабілі.
Пенсіянер Валер Аносаў не надта спадзяецца, што на свае вочы пабачыць адноўленыя паўночныя Атэны.
Гадоў 40 назад была такая Снежкова, зампред Савміна, і палякі предлагалі ремонт. Ну, сказалі ў савецкіх собственная гордасць. Я сказаў маме: мы уже с тобой не увидим. Хотя само вот мероприятие. Идея не только на корысть справе, а лишь и для жихаров. Дается махчимость вернуться до веков. У земли наши корни.
Репортаж из Залесья Игора Корнея.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння гомельскага актывіста маладога фронту Андруся Цянюту затрымалі і адвезлі ў ваенкамат. Хлопец паспеў паведаміць праз мабільны тэлефон, што яго схапілі міліцыянты каля пад'езду яго дома, пасадзілі ў машыну. У ваенкамаце Цянюту ўручылі позву на медычную камісію на 14 жніўня і адміністрацыйны пратакол, які склалі вайскоўцы супраць маладафронтаўца, авінаваціўшы яго ў тым, што ён ігнаруе позвы ў ваенкамат.
у военкомате привели до вот этого начальника Самофалова. Вот он провел за мной тлумачальную беседу с початку, потом склал административный протокол за то, что не заявлялся по посве. Потом, короче, дал позву на 14 июня для медкомиссии. Я не выключаю возможности того, что 14 меня могут обуть у солдатские боты.
Сказал нашему радио Андрус Цянюта. Вы на хвалях Радио Свобода. У неделю у людных местах популярного курорту Пальма-де-Майорка выбухнули 3 невеликие бомбы. Те ездят белорусы отпочивать на Майорку, и на агул те отмовляются от тура у небеспечные регионы. Этим цикавилась Инна Студинская.
Организацией туру у Хішпанію займаюцца некалькі буйных беларускіх тураператараў. Прадстаўніца фірмы «Тест-тур» спадарня Кацярына распавяла.
Больше популярна побережье Коста-Брава і Коста-Дорада, потому что из Мінска перелётов на Майорку нету, только до Барселоны. Все равно у нас более популярна Турция, Египет, Іспанія. Буквально, если взять от всего объема туристов, может, 5%. В основном это побережье, то есть Майорку мы не отправляли никого, даже индивидуально.
Представница компании «Трансаэротур» спадарыня Наталья распавяла, что беларусы замаўляют индивидуальные туры на Майорку. На пытанне, ці шмат беларусов выбирают отпочинок на балеарских выспах, у склад яких уваходит и Майорка, яна отказала так.
Я не могу ответить на вопрос, много или мало. Я могу только ответить, ездят. Сегодня вопросов по Майорке не было. Могу вам сказать абсолютно точно. Информационная служба МИДа никакой информации не распространяла. Верим этому. А как дальше будет, ну, в общем-то, сложно сказать.
Некоторые аматоры экзотичного отпочинку зараз обыходятся без посередницких послугов турфирмов и замовляют готели на популярных курортах и квитки самостойно. Спадарыня Юлия плянует отпочить на Майорце у вересни.
Я индивидуальный, причем я даже не тур, я сама все бронировала. Почему я так не сильно беспокоилась? Потому что террористы до сегодняшнего, они были в Пальминозе, то есть это центральные курортные города. А я выбрала побережье, которое чуть подальше, но более спокойное. Это находится к 60 километров от этих городов.
Наогул, ці палохаюць беларускіх турыстаў экстрэмальныя сітуацыі, стыхійнае няшчасце на курортах? Ці адмаўляюцца яны ад вандровак? Менеджер кампаніі «Трансаэротур» спадарыня Наталля кажа.
Не было за этот сезон такого, чтобы кто-то куда-то опасался ехать.
Працаўніца фірмы «Тест-тур» спадарня Кацярына пацвярджае.
Нет, не пугают. Не пугают наши туристы, все равно ездят. Правда, были ребята, которые в связи со свиным гриппом думали либо в Испанию поехать, либо в Турцию, и все-таки предпочли Турцию. То есть это, получается, не связано с экстремальными ситуациями, а больше как-то, вот видите, с болезнями. Боятся этих больших аэропортов международных. А так, вроде, те регионы, куда мы отправляем, там не было зафиксировано взрывы, пожары или еще что-то. Все тихо, спокойно.
Ці не плянуе беларуска Юлія, якая збіралася на Майорку ў верасні, адмовіцца ад вандроўкі ў небяспечны рэгіён, дзе ў нядзелю адбыліся выбухі.
Если б я в этот город ехала, я б, наверное, подумала. Ну, может быть, до сентября они утихомирятся. Надеюсь, потому что у меня уже билеты куплены.
Турыскімі плянамі цікавілася Інна Студзінская. Ну а зараз звонки на свободу. Что хвалюе наших слухачоў у апошнія дні? Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі район Брасцейскай вобласці заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2012 году мы будзем жыць як у Еўропе. Слухачы «Свабода» каментуюць гэтае выказванне.
Будем жить, как у Европы, зрозуміло, поводил Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А где что и коммунизм? Владимир Звердлик.
Лукашенко пообещал, что через 2 года белорусские свиньи будут жить, как в Европе. Интересно, а мы как же? Я тоже хочу жить на европейском уровне. Мне что, для этого надо захрюкать? Виктор Могилев.
Этой влады марила бы, как выйти из экономического кризиса, а не марила про 2011 год. Дякую, Радио Свобода.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут, как у Европе. Самый маленький начальник получает зарплату не меньше 60 миллионов белорусских рублей, а рабочий получает 350-400. Вот вам и вся Европа.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие?
Ценко обещал, будем жить в 11-м годе по-европейски. Давно пора. Мы в центре Европы сидим. Наш президент может много обещать. Вот только как наше життё поравнять.
У працяг темы слухач задає питання.
Хочется бачить Беларусь у сям'ї європейських народів, але не у тим форматі, в яким нам пропонують некоторые одіозные діячі. І відавочно хотілося б поцікавитися меркуванням у першу чергу Казуліна, Мінкевича, Сівчика, Сіверинця. Що вони думають о проблемі з Хінвала, Білграда? І чи не чекає нас подобний льос?
Отказывая политик Павел Северынец.
По-перше, Европейский Союз – это стратегичный партнер Беларуси. Мы белорусы, значит, мы европейцы. И наше будущее не у семи европейских народов. На кон признания Осетии и Абхазии. Признавать оккупованные Россией территории нельга, потому что, по-перше, мы тогда сами отчиняем шлях до войсковой оккупации Беларуси. Ну, а по-другое, незалежность увогуле не предмет для гандлю. Ани белорусская, ани грузинская, ани якая еще.
Працягваем програму выказваннямі на іншыя тэмы.
Я верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Я хочу сказать великое дякую этой женщине из Орши, которая рассказывала про коммунистов. Коммунисты и теперь нами управляют. А в Европе будем жить, может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не станет нашего этого коммуниста.
Прогучали звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Адразу пасля навінаў праскі акцэнт.